Московский академический театр имени Евгения Вахтангова. Его основателем был актер и режиссер Московского художественного театра Евгений Багратионович Вахтангов. Немногим более 10 лет продолжалась его профессиональная театральная деятельность, но она оставила глубокий и яркий след в истории советского и мирового театра. Выдвинул имя Вахтангова в ряды лучших передовых режиссеров своего времени. Глубоко и страстно воспринял Вахтангов революцию. В те бурные послереволюционные годы самые действенные, самые горячие поиски путей нового искусства велись в среде театральных студий, где работал Евгений Багратионович Вахтангов. Трудно назвать имя более современного для этой эпохи художника. Советская драматургия только что зарождалась. Поэтому Вахтангову с его необыкновенным чувством современности приходилось осуществлять свои замыслы, обращаясь к русской западной классике. В этот период предреволюционный он ставит «Потоп» Бергера, «Праздник мира» Гауптмана. После революции он ставит «Эрик XIV» Стринберга в первой студии. Он ставит в театре Вахтангова «Чудо святого Антония», «Свадьбу Чехова», «Принцессу Турандот» Карла Гоци. В студии Габима он ставит замечательный спектакль «Гадибук». Но для художника-гражданина театр являлся средством обличения старого уходящего мира и в то же время служил ареной боев за новое искусство, искусство для народа. Таким образом, и на классических пьесах Вахтангов учил революции ее великим целям. Сказка Карла Гоци «Принцесса Турандот» дала простор для выявления необычайной фантазии, яркого темперамента и острой пытливой мысли Вахтангова. Турандот блестяще проявились его художественные и гражданские устремления, его жизнеутверждающий гуманизм. Прямо с генеральной репетиции Константин Сергеевич Станиславский позвонил больному Вахтангову и сказал, что это спектакль-праздник для всего художественного театра, что он гордится таким учеником. Анатолий Васильевич Луначарский в письме к Вахтангову писал: «Странно я сейчас себя чувствую, в душе разбужен вами такой безоблачный, легкокрылый, певучий праздник. И рядом с этим я узнал, что вы больны. Выздоравливайте, милый, талантливый. Ваше дарование так разнообразно, так поэтично, что нельзя не любить вас, не гордиться вами». Последняя работа Вахтангова «Принцесса Турандот» увидела свет рампы в начале 1922 года. Созданный в годы разрухи после гражданской войны, этот спектакль был гимном радости, молодости, веры в жизнь, в светлые будущие народы. Спектакль начинался так. Перед занавесом появлялись маски. Тарталья, Панталоне, Труффальдино, Бригелла.
Представление сказки Карло Гоци, «Принцесса Турандот» начинается!
Позвольте представиться, Тарталья. Сегодня буду играть роль великого канцлера при дворе китайского императора Алтума.
Панталоне, буду играть секретаря его величества и императора китайского.
Труффальдино, буду играть роль начальника евнухов гарема Турандот.
Беру на себя смелость представить вам всех исполнителей сегодняшнего спектакля. Роль принцессы Турандот исполнит Мансурова. Роль Калафа, князя ногайских татар, астраханского, исполнит Шихматов. Роль рабыни Адельмы, соперницы принцессы Турандот, исполнит Орочко. Роль Зелимы,
подруги принцессы Турандот исполнит Ремезова. Вот какая. Роль самого настоящего китайского императора. А Альтума исполнит Максимов. Женя. Постановка Евгения Братьяновича Вахтангова. Музыка Сизова и Козловского. Оркестр никакого отношения к музыке не имеет. Я кончил, и вот мы начинаем!
Вот мы начинаем нашей песенкой простой. Через 5 минут Китаем стоит наш помост крутой. Все мы в этой сказке ваши слуги и друзья. Среди нас 4 маски.
Это я.
Я.
И я. Я могу говорить о Евгении Багратионовиче с утра до вечера и с вечера до утра. И мне всегда будет казаться, что я что-то еще не досказала. О нем, в сущности, мало написано. И даже, я бы сказала, мало известно. Очень хорошо, что существует наш театр, который доказывает все-таки, что не зря он с нами прожил хоть короткую, но такую удивительную творческую жизнь. Когда мне, помню, покойный Лев Петрович Русланов говорит, вы должны показать Турандот. Я говорю, как? Что? Выучить текст. Когда мы показывали, Евгений Мартионович смеялся очень. А надо вам сказать, что я оделась. Я думала, что это, боже мой, куда это все делось? Это чудесно и наивно. Я надела мамино черное платье какое-то. И перепоясалась такой лентой какой-то, бабушкиной уже, золотой лентой, как Екатерина Великая. Зачем, не знаю. И надела ко всему этому свою елочную звезду. Надо вам сказать, что с этой своей звездой сыграла 100 раз Турандот. Евгений Мартионович ее утвердил. Эту звезду. Ну вот, показались. И потом у нас бы то, что сейчас называется художественными советами. Ну, они там свещались. Евгений Бурстенович говорит, пусть играет Мансурова. Все обомлели, я их понимаю. Я была всецело на стороне товарищей, которые были против меня, потому что он плохо себя чувствовал, потому что его талант и его силы тратить, это просто было безнравственно с моей точки зрения. Этого нельзя было делать. И ему тут же сказали, что вот такая-то пусть играет. А Мансурова, она нам понравилась. Мы же ее приняли, дескать, без вас. Так что она и сыграет когда-то там. Она успеет. Тогда он ответил бессмертно по-вахтанговски. Он сказал, видите ли, что такая-то сыграет хорошо. И даже очень хорошо. Я почти уверен. Но я знаю, как хорошо. И мне неинтересно, что Мансурова сыграет плохо, я почти не сомневаюсь. Но я не знаю, как плохо, поэтому будет играть Мансурова. Вот в этом бессмертно Вахтанговская. Ему нравился поиск. Это даже объяснить невозможно, какой сумасшедшей силой в этом смысле он обладал.
Вот мы начинаем нашей песенкой простой. Через 5 минут Китаем стоит наш помост крутой. Все мы в этой сказке, ваши слуги и друзья. Среди нас 4 маски.
Это я.
Я.
И я.
Занавес раскроем, молит любит их я. Вам покажем, как героя полюбили.
Я.
Вот мы начинаем нашей песенкой простой. Через 5 минут Китаем, станет наш помост крутой.
Эй, слуги, торопитесь превратить улицу в зал заседаний. Здесь поставить трон для царя Антоума. Здесь трон для принцессы Турандот. Тут сядут мудрецы дивана, а тут рабыни Турандот. Император Альтоум. О, верные мои! Доколе буду страдать и мучиться? Едва один несчастный принц успел расстаться с жизнью, его кончину оплакал я, как вот другой явился, и новой скорбью мне сжимает грудь.
Ну что толку проклинать теперь тот час, когда я дал торжественную клятву великому Конфуцию исполнить мною изданный декрет? Нарушить клятвы я не могу. И жестокости дочерней предела нет. И недостатка нет в глупцах упрямых, в дочь мою влюбленных. И некому советом мне помочь.
А-да-да-да-да-да-да-да-да.
Панталоне, что ты говоришь?
А, я пока так это разговариваю. А-да-да-да-да-да-да-да-да.
А-да, по-моему, ты здорово сказал. Да.
Ваше Величество. Ну, какой же вам дать совет? Ведь вот я к вам приехал сюда, в Китай, недавно, из Италии.
Папа Анталон, как так из Италии? Ведь ты же, Рязанской?
О, ничего подобного.
Ну, а по выговору подходящий.
Нет, Ваше Величество, я к вам приехал из Италии, мой древний род, Ваше Величество, и он идет из Риму, от самого папы.
А, Панталон, я бы на твоем месте сначала бы думала, а потом уже говорил, как это от папы? Разве от папы может род?
От моего папы, моего.
От обыкновенного папы, от нормального.
Обыкновенного, да. Вот, Вася, мой древний род, и он идет из, значит, Римской губернии, Веневского уезда. О, нет, Ваше Величество, совет, ну какой я вам нонче могу дать совет, если у меня нонче выходной день? А если у меня нонче выходной день, то... У меня голова не работает, Ваше Высочество.
Тартали.
Да, Ваше.
Посетили ли вы несчастного искателя?
Так точно, Ваше Величество. Я посетил
Не посетил.
А? Почему это не посетил? Когда я говорю, я посетил
Не посетил.
Не, что ты привязался? Ты, может быть, что думаешь, что я умнее тебя, да? Это еще неизвестно. Ваше Величество, я посетил несчастного. Вот, я посетил я потом договорю.
Пусть новый принц войдет сюда. Попробуй мы его отговорить. А вы, умы ученые дивана, и вы, министры верные мои, мне помогите, когда мне горе утомит уста.
Я-то мы вам поможем, это ваше величество не сумлевается.
Встань, юноша неосторожный. Скажи, несчастный, откуда ты? Ну, чей ты сын?
Позволь о том мне умолчать, властитель.
Но как же можешь ты, сокрыв свое происхождение, рассчитывать на брак с моей дочерью?
Природный князь пред вами, повелитель. Если угодно небу, чтобы умер я, мое рождение, положение, имя, хотел бы скрыть я до того момента последнего, пока же я о милости прошу, дозволить мне остаться неизвестным.
Я эту милость дарую тебе. О, храбрая душа! Я тебя прошу о милости. Не заставляй меня твой труп оплакивать. И дочери моей не разжигай в сердцах ненависти, а вместе с ней ко мне за то, что я родил ее, пустую, упрямую, источник горести моих и слез.
Ваше Величество, не расстраивайтесь.
Ваше Величество, что вы ревете? Ваше Величество, ты царь или не царь?
Царь.
Мы царствуем на страх врагам. Что это такое?
Благодарю за ваших чувств, святое благородство. Пусть либо небо даст мне Турандот, мою избранницу в супруги, либо пусть пресечется жизнь, или Турандот, или смерть.
Принцесса Турандот!
Thank you. смысл моих загадок? Кто хочет жизнь за это положить?
Вот он.
О, небо! Ни один из смельчаков, являвшийся передо мной в диване, не возбуждал такого сострадания во мне зримо.
О, небо, это он. Тот, кто в одежде жалкого раба работал при дворе у Каразан, когда был жив отец мой Кейкубат. И так он принц, я чувствовала это, и сердце отдала ему.
Дайте легкие ему загадки и перестаньте быть жестокой.
Как? А честь моя? О, принц, от гибельной попытки откажитесь. Я не жесток, нет. Известно небу, что слух об этом ложь. Но я таю в своей душе глухое отвращение к мужскому полу. И чтобы защитить себя и быть свободной, я готова все сделать, что могу и что умею. И почему должна лишиться я свободы, которая должна доступна быть каждому? Кто заставляет вас меня жестоко делать против моей воли? Принц, избавьте же меня от злого долга загадывать загадки.
Знайте, о Турандот жестокая, что если бы имел я не одну, а сотню тысяч жизней, я все бы их принес для вас на плаву.
Дайте легкие ему загадки.
О, Турандот, про вашу славу вспомните.
Готовься же несносный к испытанию.
Ты все еще настаиваешь, принц? Пускай же будет роковой декрет прочитан здесь публично, в устрашение.
Декрет. Сим объявляется, что каждый принц просить имеет Турандот супруги, но должен он три отгадать загадки, которые предложит Турандот. Если отгадает, то вместе с Турандот получит трон, а если нет, то будет тотчас обезглавлен.
Мучительный закон, его исполнит я перед лицом Конфуции, клянусь.
Скажи мне, чужестранец, что такое? Я скорчился в сухом полене. Жду, что пришла моя пора. И первое мое явление. При первом стуке топора. Я хилый маленького роста. Дыхание всякого боюсь. Пролей воды, погибну просто. Подуй, завяну и совьюсь. Но есть ведущий сильный ветер. Я вырастаю до небес. Хочу я, чтобы ты ответил, что я за диво, что за бес.
Ты хочешь, чтобы я ответил, какой ты бес? Как звать тебя? Когда подует сильный ветер, ты встанешь всех нас истребя, но раньше мал ты ничтожен, ползешь и шепчешь, только тронь. Но я подул еще.
И что же?
Загадка решена! Огонь!
Безумец! Безумец! Слушай вновь, отгадай!
Ну, мы милостивы будьте!
О, небо, не давай ему догадки!
Отгадай, кто я такая! Мчу за тридевять земель, целый мир пересекая, отыщу любую цель. Я лечу сквозь океаны, где-то вспыхну, прозвеня, и не в силах ураганы тайну вырвать у меня. Чтоб свершить переселение из Москвы сюда, в Китай, мне достаточно мгновения. Вникни, принц, и отвечай.
За тридевять земель мчишь, мир пересекая, найдешь любую цель, так кто же ты такая? Летишь без крыл, звеня, за морем, за горами. Теперь поздравь меня с отгадкой в телеграмме!
Стой, глупец несчастный!
К нам загадкой ты кончить испытание!
Чем больше ты стремишься превзойти меня,
увы мне, я его теряю.
Тем больше мною ненавидим. Отсюда ты не выйдешь, слушай. Брат мой спит. Когда услышу, что он поднял бубен свой, я плясать к себе на крышу прилечу вниз головой. Я могу быть смертью быстрой и огнем, и слабой искрой. Всех быстрее, я всех сильней. С
смотри в лицо и не бледней.
О, Турандот, вы вашей красотой меня смутили. Я в восхищении, но я не побежден. Только брат твой загрохочет и подымет бубен свой. Прилети ко мне на крышу, лютая вниз головой. Будь чем хочешь, бледной искры, будь стрелой смертельной быстрой. Не боюсь тебя, моя грозовая молния.
Отец мой, заклинаю вас с любовью ко мне. И если, дорога моя, вам жизнь, назначьте новый день для новых испытаний.
Никаких испытаний! За мной, мои министры!
Стань, сердце моего, тиран жестокой. А вас, о государь, прошу я отменить приказы ваши. Я не буду счастлив, если она меня так ненавидит. Дозвольте ей другое испытание.
Никаких испытаний! В храм!
Фрагменты из дневников, записных книжек, заметок и писем Евгения Багратионовича Вахтангова. Разговор с Владимиром Ивановичем Немировичем Данченко 4 марта 1911 года. Садитесь, пожалуйста. Ну-с, что же вы хотите получить в нас и дать нам? Получить все, что смогу, дать, об этом никогда я не думал. Чего же вам, собственно, хочется? Научиться работе режиссера. Значит, только по режиссерской части? Нет, я буду делать все, что дадите. Давно вы интересуетесь театром? Всегда. Сознательно стал работать 8 лет тому назад. 8 лет? Что же вы делали? У меня есть маленький опыт. Я играл, режиссировал в кружках. Оканчиваю школу, преподаю в одной школе. Занимался много с Леопольдом Антоновичем Сулержицким. Был с ним в Париже. В самом деле? Что ж вы там делали? Немножко помогал Леопольду Антоновичу. Все это хорошо, только дорого вы просите. У меня Болеславский получает 50 рублей, и я могу предложить вам 40 рублей. 40 рублей меня удовлетворят вполне. Сделаем так. С 15 марта по 15 августа вы будете получать 40, а там увидим. Познакомимся с вами в работе. Благодарю вас. Вот и все. 21 сентября 1916 года. Из книги «Впечатления студии Московского художественного театра». Личность человека слагается в ряде дней, которые ему устраивает жизнь. Кладет на лицо его черты и определяет его физиономию. И весь душевный склад и мироотношения вырабатываются день за днем. Так и у актера. День за днем, от репетиции к репетиции, слагается образ его роли в данной пьесе. Крупинка за крупинкой, бессознательно для актера откладывается в его душе все, что он найдет для образа. Потом идет ряд спектаклей. И здесь продолжается работа образования зерна образа. Но вот наступает момент, когда созрело это зерно. Сама художественная природа позаботится об этом. Нужен только праздник, радость ощущения сцены. нужно наполниться энергичным желанием выявлять. Иначе говоря, творить. Как воспитать в себе способность вызывать творческое самочувствие? Этим вопросом должна посвятить себя студия этого года. С этими вопросами должны мы идти к Константину Сергеевичу. Из письма к ученице студенческой студии 10 июля 1915 года. Здравствуйте, Елена Владимировна. Спасибо и вам за ваше хорошее письмо. То, о чем вы пишете, первоначальное чувство недоверия ко мне, мне не ново и чувствовалось мной, и очень естественно. Оно не тяготило меня и не тяготит, когда оно есть, потому что я сам не знаю, нужно ли верить мне. То, во что я верую, о чем говорю в студии, это такое большое, что не нуждается в том, чтобы убеждать кого-нибудь. Сначала все принимается с недоверием и сомнением, потом некоторых увлекает, и эти некоторые потом остаются. Вера моя вытекла из любви к Станиславскому. И то, что я знаю, я говорю другим, которые лишены возможности брать у Станиславского. Лично я не знаю, насколько я заслуживаю доверия. Возможно, что мне только кажется, что я увлекаюсь Станиславским и понимаю его, и хочу того же. Потому меня не огорчает, если не верят мне. Огорчает, когда не верят Станиславскому, потому что я верю ему. Октябрь 1918 года. И режиссер, и преподаватель должен убежденно проводить то, что он знает, и никогда не пытаться казаться знающим, когда он не знает. В таких случаях надо прямо, твердо и убежденно говорить «не знаю» и объяснить почему, причину. 27 октября 1918 года. Сегодня лег в больницу Игнатьевой. Опять лечусь. Теперь уж не выйду, пока не поправлюсь. Месяц, два, три, сколько нужно. 5 января 1919 года. Завтра будут делать операцию. Случилось это для меня неожиданно немножко. Все равно рано или поздно надо оперировать. Я спокоен. Мне кажется, слишком спокоен. Мыслей о дурном конце нет, поэтому не пишу ничего завещательного. А если он и случится, то ведь я не буду этого знать. Надя и Сергей простят мне тогда эту операцию. Я не известил их только потому, что не хочу их тревожить. Врачи говорят, что операция легкая. Здоровым мне хочется быть. Надо много работать и дни свои на земле кончить хорошо, а если можно, то и талантливо. Письмо в студию, написанное на следующий день после операции. Дорогие и любимые, кланяюсь вам. Думаю о вас радостно. Скоро вернусь. На душе тишина и полная вера в вас. Мы еще поработаем, черт побери. Растите, да так, чтобы за вами не угнаться. Поправляюсь. Ваш Вахтангов. Из дневника 1919 года, 2 марта вечером. Опять химки. Опять надо делать операцию. Решили 13 марта в четверг. Надю надо обмануть. Зачем ей зря тревожиться? Станция Химки, санаторий Захарьина, 29 марта 1919 года. Из письма Константину Сергеевичу Станиславскому. Я прошу вас простить, что тревожу вас письмами, но мне сейчас так тяжело, так трудно, что я не могу не обратиться к вам. Я напишу о том, о чем никогда не говорил вам вслух. Я знаю, что земные дни мои кратки. Спокойно знаю, что не проживу долго, и мне нужно, чтобы вы знали, наконец, мое отношение к вам, к искусству театра и к самому себе. Я благодарю жизнь за то, что она дала мне возможность видеть вас близко и позволила мне хоть изредка общаться с мировым художником. Выше вас я никого и ничего не знаю. В искусстве я люблю только ту правду, о которой говорите вы и которой вы учите. Эта правда проникает не только в ту часть меня, которая проявляет себя в театре, но и в ту, которая определяется словом «человек». Эта правда день за днем ломает меня, и если я не успею стать лучше, то только потому, что очень многое надо побеждать в себе. Эта правда день за днем выравнивает во мне отношение к людям, требовательность к себе, путь в жизни, отношение к искусству. Я считаю, благодаря этой полученной от вас правде, что искусство есть служение высшему во всем. Искусство не может и не должно быть достоянием группы, достоянием отдельных лиц. Оно есть достояние народа. Служение искусству есть служение народу. Вы когда-то сказали: «Художественный театр – мое гражданское служение России». В этой фразе вашей – символ веры каждого художника. Из заметок с художника спросится. Должны появиться художники, тонкие и смелые, чувствующие народ. Вот тогда и придет новый театр. Если художник хочет творить новое, творить после того, как пришла она, революция, то он должен творить вместе с народом. Не для него, не ради него, не вне его, а вместе с ним. Только народ творит, только он носит и творческую силу, и зерно будущего творения. О каком же народе идет речь? Ведь все мы народ. О народе, творящем революцию. О книге Румен Ролана «Народный театр». Прекрасная, чудесная книга. Она говорит каждым словом своим. Надо верить в народ, в творческую силу народа, в здравый смысл его, в его безотчетное стремление ко всему, что есть правда. Надо, чтобы сердце наполнялось радостью при мысли о победном пути народа. Надо, чтобы сердце сжималось от боли за тех, кто бежит, прячется, уходит от народа. От тех, чьи руки создают ценности и выращивают хлеб насущный. Из дневника 1916 года, 14 апреля. У нас в театре, в студии и среди моих учеников чувствуется потребность в возвышенном. Чувствуется неудовлетворение бытовым спектаклем, хотя бы и направленным к добру. Быть может, это первый шаг к романтизму, к повороту? И мне тоже что-то чудится. Какой-то праздник чувств, отраженных на душевной области возвышенного. Какого? А не на добрых, так сказать, христианских чувствах. Надо подняться над землею хоть на поларшина. Пока. Письмо Олегу Леонидовичу Леонидову. Если ты посмотришь на карточку, где распределен мой день, и посмотришь внимательно, сердцем прочтешь ее, только тогда ты поверишь и увидишь, как я не по-человечески занят. Первая студия, вторая студия, моя студия, Габима, студия Гунста, народный театр, пролеткульт, художественный театр, урок, спектакль ноябрьских торжеств. Вот 10, так сказать, учреждений, где меня рвут на части. И всю эту колоссальную ношу тащу, скрючившись пополам, сложенной своей болезнью. И не могу, не имею права хоть одно из дел оставить. Надо нести то, что я знаю, надо успеть отдать то, что есть у меня, если оно есть. Со всеми я так морально связан, что оставить кого-нибудь преступление. А меня зовут и зовут в новые и новые дела, которые я же должен создавать. Слава Богу, что в дне 24 часа, и я могу им отказывать хоть на этом основании. Письмо Серафиме Германовне Бирман. 8 августа 1921 года. Я жажду, именно жажду работать до безграничной усталости. Мне чудятся новые театральные перспективы. Теперь мы знаем, что нам делать. Не презирая стариков, наоборот, еще больше уважая их, мы должны делать теперь свое дело. И будем. Нам надо обновить старый репертуар новой формой, новыми современными принципами театральной игры. И если хватит у меня здоровья, я вместе с теми, кто захочет мне помогать, берусь поставить заново все пьесы так, чтобы они звучали современно, без посягательств на образы. Из записной тетради 1921 года. Пусть умрет натурализм в театре. О, как можно ставить Островского, Гоголя, Чехова. У меня сейчас порыв встать и бежать сказать о том, что у меня зародилось. Я хочу поставить Чайку театрально, так, как у Чехова. Я хочу поставить пир во время чумы и свадьбу Чехова в один спектакль. В свадьбе есть пир во время чумы. Эти зачумленные уже не знают, что чума прошла, что человечество раскрепощается, что не нужно генералов на свадьбу. В третью студию МХАТ 21 ноября 1920 года. Дорогие мои, сегодня вы соберетесь вместе, чтобы вспомнить Льва Николаевича Толстого. Я хочу быть среди вас. Посылаю вам эту тетрадку, пусть прочтут вслух. Это отнимет у вас 2-3 минуты. Я не мог написать много. Кланяюсь вам. Пусть вам будет хорошо сегодня. Ваш Евгений Вахтангов. Я никогда не видал Толстого. Всегда хотел увидеть его, и не пришлось. Всегда меня влекло к нему, и всегда было страшно. У Сулержицкого был портрет Толстого с надписью «Льву Сулержицкому от Льва Толстого». Толстой звал Сулержицкого Левушка. Лев и Левушка. В моей памяти они неразлучны. Сулержицкий рассказывал мне. К Толстому приехал редактор «Новой газеты», маленький человек с козьей бородкой. Целый час он сидел в кабинете с Толстым и говорил ему о программе «Новой газеты». Надо сеять в народе просвещение и прочее. Толстой слушал молча. В столовой уже позвякивают ложечки и блюдечки. Толстой встает. Встает и человек с козлиной бородкой. И все говорит, говорит. Толстой направляется в столовую, он за ним, и все говорит, говорит. Наконец спрашивает: «Ну как, Лев Николаевич, вам понятны наши намерения?» Толстой помолчал. Потом сказал нараспев: «Неопределенно», не поставив над «е» ни одной точки. И пошел пить чай. Разве не страшно? Когда Сулержицкий рассказывал, мне казалось, что я и есть этот человек с козьей бородкой. И мне было стыдно и за наши редакции, и за наши газеты, и за наши намерения. 10 лет тому назад мы сидели вокруг стола в классе на уроке Сулержицкого. Школьная сцена слабо освещена. В самой зале полумрак. Леопольд Антонович тихо о чем-то рассказывает. Вдруг заходит Адашев. Господа, Толстой исчез из Ясной Поляны. В груди что-то колыхнулось. Мы ничего не поняли. Сулержицкий привстал. Мы смотрим на него. Лицо Сулержицкого озаряется. Он понял. Ах, Лев Николаевич, как это хорошо! Как это великолепно! Наконец-то! Сказал он в тишине восторженно. Мы все молча встали. Стояли долго. И молчание было долгое, насыщенное, торжественное и страшное. В третью студию МХАТ 10 декабря 1920 года. Дорогие мои, благодарю вас за поздравления и шлю вам свое. У меня нет сейчас больших слов для вашего скромного праздника. Я верю, что скоро один из таких праздников найдет такие слова. Я хотел бы, чтобы все, кто сейчас в студии, помнили, что мы ответственны перед Московским художественным театром, перед Константином Сергеевичем, перед государством и перед революцией. 27 февраля 1922 года. Дорогой и любимый Константин Сергеевич, пишу лежа в температуре. Чуть понизилась, 38,8. Виноградов определил небольшое воспаление левого легкого. Сегодня Турандот. Я почти убежден, что вам не понравится. Если даже об этом вы пришлете мне две маленькие строки, я буду тронут и признателен. А если вы за кулисами подарите им 10 минут, это останется навсегда в памяти. Они молоды, они только начинают. Но они скромны, я знаю. Обращение к публике генеральной репетиции «Принцесса Турандот». 27 февраля 1922 года. Учителя наши, старшие и младшие товарищи, вы должны поверить нам, что форма сегодняшнего спектакля единственно возможная для третьей студии. Эта форма не только форма для сказки «Принцесса Турандот», но для любой сказки Гоццы. Мы искали для Гоцца современную форму, выражающую третью студию в ее сегодняшнем театральном этапе. Форма потребовала не только рассказа содержания сказки, но и сценических приемов, может быть, для зрителей незаметных, но совершенно необходимых для школы актера. Письмо к Владимиру Ивановичу Немировичу Данченко. 8 апреля 1922 года. Дорогой Владимир Иванович, вчера после каждого акта «Турандот» мне звонили по телефону и сообщали, как вы принимаете спектакль. После вашей беседы с учениками ночью четверо из них пришли ко мне и подробно рассказали мне, что вы говорили. Я был взволнован вместе со студией чрезвычайно. Сейчас приносит от вас сверток. Карточка. Ваша карточка с такой надписью. Что я могу сказать? Мне жалко, что я очень слаб и болен, и не могу сейчас же приехать к вам и благодарить вас за радость. Мне жаль, что мне трудно писать, и я не могу собрать мысли, чтобы сказать все, чем я сейчас полон. В январе прошлого года исполнилось ровно 10 лет самому большому событию моей жизни. Я был принят вами в художественный театр. Что вы хотите нам дать и что хотите получить от нас? Спросили вы меня при первом разговоре. Я хочу учиться, ответил я. И с того дня до сих пор я учусь. У вас и Константина Сергеевича. Благодарность моя глубока и невыразима. Ваша надпись на карточке для меня акт признания. И не может быть для меня большей радости, ибо в искусстве признания единственное, чего добивается художник. Быть признанным вами и Константином Сергеевичем, если бы даже другие не признавали, вершина достижения. У меня сейчас страх перед будущим. А вдруг следующей своей работой я не оправдаю того, что мне подарено?